почти такие же. Их вот-вот должны были вызвать, и они сидели в коридоре на подоконнике перед дверью. Сережа Кондратьев болтал ногами, а Панин, вывернув короткую шею, глядел за окно в парк, где на волейбольной площадке прыгали у сетки девчонки с факультета дистанционного управления. Сережа Кондратьев, подсунув под себя ладони, смотрел на дверь, на блестящую черную пластинку с надписью «Большая центрифуга». В высшей школе космогации 4 факультета, и 3 из них имеют тренировочные залы, на дверях которых висит пластинка с такой же надписью. Всегда очень тревожно ждать, когда тебя вызовут на большую центрифугу. Вот Панин, например, глазеет на девчонок, явно для того, чтобы не показать, как ему тревожно. А ведь у Панина сегодня самая обычная тренировка.
«Хорошо играют», — сказал Панин басом.
«Хорошо», — сказал Сережа, не оборачиваясь.
«У четверки отличный пас».
«Да», — сказал Сережа. Он передернул плечами. У него тоже был хороший пас, но он не обернулся.
Панин посмотрел на Сережу, посмотрел на дверь и сказал: «Сегодня тебя отсюда понесут».
Сережа промолчал.
«Ногами вперед», — сказал Панин.
«Да уж», — сказал Сережа, сдерживаясь, — «тебя-то уж не понесут».
«Спокойно, спортсмен», — сказал Панин. «Спортсмену надлежит быть спокойну, выдержану и всегда готову».
«А я спокоен», — сказал Сережа.
«Ты спокоен?» — сказал Панин, тыкая его в грудь негнущимся пальцем. «Ты вибрируешь. Ты трясешься, как малек на старте. Смотреть противно, как ты трясешься».
«А ты не смотри», — посоветовал Сережа. «Смотри лучше на девочек. Хороший пас и все такое».
«Ты непристоен», — сказал Панин и посмотрел в окно. «Прекрасные девушки и замечательно играют».
«Вот и смотри», — сказал Сережа. «И старайся не стучать зубами».
«Это я стучу зубами?» — изумился Панин.
«Это ты стучишь зубами?» Сережа промолчал.
«Мне можно стучать зубами?» — сказал Панин, подумав. «Я не спортсмен».
Он вздохнул, посмотрел на дверь и сказал:
«Хоть бы скорее вызвали, что ли».
Слева в конце коридора появился староста второго курса Гриша Быстров. Он был в рабочем комбинезоне, приближался медленно и вел пальцем по стене. Лицо у него было задумчивое. Он остановился перед Кондратьевым и Паниным и сказал:
«Здравствуйте».
Голос у него был печальный. Сережа кивнул. Панин снисходительно сказал:
«Здравствуй, Григорий. Вибрируешь ли ты перед центрифугой, Григорий?»
«Да», — ответил Гриша Быстров. «Немножко».
«Вот», — сказал Панин Сереже. «Григорий волнуется всего-навсего немножко. А между тем Григорий всего-навсего малек».
Мальками в школе называли курсантов младших курсов. Гриша вздохнул и тоже сел на подоконник.
«Сережа», — сказал он, — «правда, что ты делаешь сегодня первую попытку на восьмикратный?»
«Да», — сказал Сережа. Ему совсем не хотелось разговаривать, но он боялся обидеть Быстрого. «Если позволит, конечно», — добавил он.
«Наверное, позволят», — сказал Гриша.
«Подумаешь, попытка на восьмикратный», — сказал Панин легкомысленно.
«А ты пробовал на восьмикратный?» — с интересом спросил Гриша.
«Нет», — сказал Панин. «Но зато я не спортсмен».
«А может быть, попробуешь?» — сказал Сережа. «Вот прямо сейчас. Вместе со мной, а?»
«Я человек простой, простодушный», — ответил Панин. «Есть норма. Нормой считается пятикратная перегрузка. Мой простой, незамысловатый организм не выносит ничего, превышающего норму. Однажды он попробовал шестикратную, и его вынесли на 7-й минуте. Вместе со мной».
«Кого вынесли?» — не понял Гриша.
«Мой организм», — пояснил Панин.
«Да», — сказал Гриша со слабой улыбкой, «а я вот еще не дошел и до пятикратной».
«На втором курсе не надо пятикратный», — сказал Сережа. Он спрыгнул с подоконника и принялся приседать поочередно на левой и на правой ноге.
«Ну, я пошел», — сказал Гриша и тоже спрыгнул с подоконника.
«Что случилось, староста?» — спросил Панин. «Почему такая тоска?»
«Кто-то устроил штуку с Копыловым», — печально сказал Гриша.
«Опять», — сказал Панин. «Какую штуку?»
Второкурсник Валя Копылов был известен на факультете своей привязанностью к вычислительной технике. Недавно на факультете установили новый, очень хороший волноводный вычислитель Лианта, и Валя проводил возле него все свободное время. Валя торчал бы возле него и ночью, но ночью на Лианта велись вычисления для дипломантов, и Валентина беспощадно выгоняли. «Кто-то из наших запрограммировал любовное послание», — сказал Гриша. «Теперь Лианта на последнем цикле выдает. Без Копылова жизнь не та. Люблю. Привет от Лианта». В простом буквенном коде.
«Привет от Лианта», — сказал Сережа, массируя себе плечи. «Поэты, задавите с жалости».
«Подумать только», — сказал Панин. «Какой нынче малек пошел веселый».
«И остроумный», — сказал Сережа.
«Что вы мне это говорите?» — сказал Гриша Быстров. «Вы этим дуракам скажите. Действительно, привет от Лианта». Сегодня ночью Кан делал расчет. И вместо ответа «раз» — «привет от Лианта». Теперь он меня вызывает.
Тодор Кан, железный Кан, был начальником штурманского факультета. «О-о-о!» — сказал Панин. «Тебе предстоят интересные полчаса, староста. Железный Кан — очень живой собеседник».
«Железный Кан — большой эстет», — сказал Сережа Кондратьев. «Он не потерпит старосту, у которого курсанты двух строк связать не могут».
«Я человек простой, простодушный», — начал Панин,
но в это время дверь приоткрылась и высунулась голова дежурного. «Кондратьев, Панин приготовится», — сказал дежурный. Панин осекся и одернул куртку.
«Пошли», — сказал он.
Кондратьев кивнул Грише и пошел следом за Панином в тренировочный зал.
Зал был огромен, и посередине сверкало четырехметровое коромысло на толстой кубовой станине, большая центрифуга. Коромысло вращалось. Кабины на его концах, оттянутые центробежной силой, лежали почти горизонтально. Окошек в кабинах не было, и наблюдение за курсантами велось изнутри станины при помощи системы зеркал. Несколько курсантов отдыхали у стены на шведской скамейке. Задрав головы, они следили за проносящимися кабинами.
«Четырехкратная», — сказал Панин, глядя на кабины.
«Пятикратная», — сказал Кондратьев.
«Кто там сейчас?»
«Нгуен и Гургенидзе», — сказал дежурный.
Он принес два костюма для перегрузок, помог Кондратьеву и Панину одеться и зашнуровал их. В костюме для перегрузок человек похож на кокон шелкопряда.
«Ждите», —
сказал дежурный и пошел к станине.
Раз в неделю каждый курсант крутился на центробежной установке, приучаясь к перегрузкам. Раз в неделю по часу все 5 лет. Надо было сидеть и терпеть, и слушать, как трещат кости, и чувствовать, как широкие ремни впиваются сквозь толстую ткань костюма в обрюзгшее тело, как обвисает лицо и как трудно мигать, тяжелеют веки. И при этом нужно было решать какие-то малоинтересные задачки или составлять стандартные подпрограммы для вычислителя. И это было совсем нелегко, хотя и задачки, и подпрограммы были известны с первого курса. Некоторые курсанты выдерживали 7-кратные перегрузки, а другие не выдерживали даже 3-кратных. Они не могли справиться с черным выпадением зрения, и их переводили на факультет дистанционного управления. Коромысло стало вращаться медленнее, кабинки повисли вертикально. Из одной вылез худощавый смуглый Нгуен Фудат и остановился, держась за раскрытую дверцу. Его покачивало. Из другой кабинки мешком вывалился Гургенидзе. Курсанты на шведской скамеечке вскочили на ноги, но дежурный уже помог ему подняться, и он сел, упираясь руками в пол.
«Больше жизни, Лёва!» — громко сказал один из курсантов.
Все засмеялись. Только Панин не засмеялся.
«Ничего, ребята!» — сипло сказал Гургенидзе и встал. «Ерунда!»
Он страшно зашевелил лицом, разминая затекшие мускулы щек.
«Ерунда!» — повторил он. «Ох, и понесут же тебя сегодня, спортсмен!» — сказал Панин негромко, но очень энергично.
Кондратьев сделал вид, что не слышит. «Если меня сегодня понесут, — подумал он, — все пропало. Не могут меня сегодня понести, не должны».
«Полноват, Лёва!» — сказал он.
Полные плохо переносили перегрузки.
«Похудеет», — бодро сказал Панин. «Захочет, так похудеет».
Панин потерял 6 кило, прежде чем научился выдерживать 5-кратные перегрузки, положенные по норме. Это было необыкновенно мучительно, но он очень не хотел к дистанционникам. Он хотел быть штурманом.
В станине открылся люк, оттуда вылез инструктор в белом халате и отобрал у Нгуэна и Гургенидзе листки с записями. «Кондратьев и Панин готовы?» — спросил он.
«Готовы», — сказал дежурный.
Инструктор бегло проглядел листки.
«Так», — сказал он, — «Нгуэн и Гургенидзе свободны, у вас зачет».
«Ух, здорово», — сказал Гургенидзе.
Он сразу стал лучше выглядеть. «У меня, значит, тоже зачет?»
«У вас тоже», — сказал инструктор.
Гургенидзе вдруг звучно икнул. Все опять рассмеялись, даже Панин, и Гургенидзе очень смутился. Ингуэн Фудат смеялся, распуская шнуровку костюма на поясе. Видимо, он чувствовал себя прекрасно. Инструктор сказал: «Панин и Кондратьев по кабинам».
«Виталий Ефремович», — сказал Кондратьев.
«Ах, да», — сказал инструктор, и лицо его приняло озабоченное выражение. «Мне очень жаль, Сергей, но врач запретил вам перегрузки выше нормы временно».
«Как так?» — испуганно спросил Кондратьев.
«Запретил категорически».
«Но ведь я уже освоился с семикратными», — сказал Кондратьев.
«Мне очень жаль, Сергей», — повторил инструктор.
«Это какая-то ошибка», — сказал Кондратьев. «Этого не может быть».
Инструктор пожал плечами.
«Нельзя же так», — сказал Кондратьев с отчаянием. «Я же выйду из формы».
Он оглянулся на Панина. Панин глядел в пол. Кондратьев снова поглядел на инструктора.
«У меня же все пропадет».
«Это только временно», — сказал инструктор.
«Сколько это временно?»
«До особого распоряжения. Месяца на два, не больше. Это бывает иногда. А пока будете тренироваться на пятикратных. Потом наверстаете».
«Да ничего, Сережа», — басом сказал Панин. «Отдохни немного от своих многократных».
«Все же я попросил бы», — начал Кондратьев отвратительным заискивающим голосом, каким не говорил никогда в жизни. Инструктор нахмурился.
«Мы теряем время, Кондратьев», — сказал он. «Ступайте в кабину».
«Есть»,
— тихо сказал Сережа и полез в кабину. Он уселся в кресло, пристегнулся широкими ремнями и стал ждать. Перед креслом было зеркало, и Кондратьев увидел в нем свое хмурое, злое лицо.
«Лучше бы уж меня вынесли», — подумал он. «Теперь мышцы размякнут, и начинай все сначала. Когда я теперь доберусь до десятикратных? Или хотя бы до восьмикратных? Все они считают меня спортсменом», — со злостью подумал он. «И врач тоже. Может быть, рассказать ему?»
Он представил себе, как он рассказывает врачу, зачем ему все это нужно, а врач глядит на него веселыми, выцветшими глазками и говорит: «Умеренность, Сергей, умеренность».
«Перестраховщик», — сказал Кондратьев громко.
Он имел в виду врача, но тут же подумал, что Виталий Ефремович может услышать это через переговорную трубку и принять на свой счет.
«Ну и ладно», — сказал он громко.
Кабину плавно качнуло. Тренировка началась. Когда они вышли из тренировочного зала, Панин немедленно принялся массировать отеки под глазами. У него после большой центрифуги всегда появлялись отеки под глазами, как и у всех курсантов, склонных к полноте. Панин очень заботился о своей внешности, он был красив и привык нравиться. Поэтому сразу после большой центрифуги он немедленно принимался за свои отеки.
«У тебя вот никогда не бывает этой пакости», — сказал он Кондратьеву.
Кондратьев промолчал.
«У тебя удачная конституция, спортсмен, как у воблы».
«Мне бы твои заботы», — сказал Кондратьев.
«Тебе же сказано, что это только временно, чудак».
«Гальцеву тоже говорили, что это только временно, а потом перевели к дистанционникам».
«Ну что ж», — рассудительно сказал Панин, — «значит, не судьба ему».
Кондратьев стиснул зубы.
«Подумаешь», — сказал Панин, — «запретили ему восьмикратные. Вот я, например, человек простой, простодушный».
Кондратьев остановился. «Слушай, ты», — сказал он, — «Быков увел Тахмасип от Юпитера, только на 12-кратной перегрузке. Может быть, тебе это неизвестно?»
«Ну, известно», — сказал Панин.
«А Юсупов погиб потому, что не выдержал восьмикратную. Это тебе тоже известно?»
«Юсупов — штурман-испытатель», — сказал Панин. «И не нам чита. А Быков никогда в жизни, между прочим, на перегрузке не тренировался».
«Ты уверен?» — ядовито спросил Кондратьев.
«Ну, может быть, тренировался. Но уж не до грыжи, как ты, спортсмен».
«Борька, ты что? В самом деле считаешь, что я спортсмен?» — сказал Кондратьев.
Панин посмотрел на него озадаченно.
«Видишь ли», — сказал он, — «я же не говорю, что это плохо. Это, конечно, вещь в пространстве полезная».
«Ладно», — сказал Кондратьев, — «пойдем в парк, разомнемся». Они пошли по коридору. Панин, не переставая массировать отеки под глазами, заглядывал в каждое окно.
«А девочки все играют», — сказал он.
Он остановился у окна и вытянул шею.
«Ага,
Вон она.
Кто? Спросил Кондратьев.
Не знаю, сказал Панин.
Не может быть, сказал Кондратьев.
Нет, правда, я танцевал с ней позавчера, но как ее зовут, не знаю.
Сережа Кондратьев тоже поглядел в окно.
Вон, видишь, сказал Панин, с перевязанной коленкой.
Сережа увидел девушку с перевязанной коленкой.
«Вижу», — сказал он.
«Пойдем».
«Очень хорошая девушка», — сказал Панин. «Очень». «И умница».
«Пойдем, пойдем», — сказал Кондратьев. Он взял Панина под локоть и потащил за собой.
«Да куда ты торопишься?» — удивился Панин.
Они прошли мимо пустых аудиторий и заглянули в тренажную. Тренажная была обставлена как штурманская рубка настоящего фотонного планетолета. Только над пультом управления вместо видеоэкрана был вмонтирован большой белый куб стохастической машины. Это был датчик космогационных задач. При включении он случайным образом подавал вводные на регистрирующие приборы пульта. Курсант должен был составить систему команд на управление, оптимально отвечавших условиям задачи. Сейчас перед пультом толпилась целая куча явных мальков. Они переругивались, размахивая руками, и отпихивали друг друга. Потом вдруг стало тише, и было слышно, как сухо пощелкивают клавиши на пульте. Кто-то набирал команду. В томительной тишине загудел вычислитель, и над пультом загорелась красная лампа, сигнал неверного решения. Мальки взревели. Кого-то стащили с кресла и выпихнули прочь. Он был взъерошен и громко кричал: «Я же говорил!»
«Почему ты такой потный?» — презрительно спросил его Панин.
«Это я от злости!» — сказал малек. Вычислитель снова загудел, и снова над пультом загорелась красная лампа. «Я же говорил!» — завопил малек.
«А ну-ка!» — сказал Панин и плечом вперед пошел через толпу.
Мальки притихли. Кондратьев увидел, как Панин нагнулся над пультом, потом быстро и уверенно затрещали клавиши, вычислитель зажужжал, и над пультом загорелась зеленая лампа. Мальки застонали.
«Ну так это Панин!» — сказал кто-то.
«Это же Панин!» — с упреком сказал Кондратьеву потный малек.
«Спокойно, плазмы!» — сказал Панин, выбираясь из толпы. «Валяйте дальше!» «Пойдем, Сергей Иванович!»
Затем они заглянули в вычислительную. Там шли занятия, и возле изящного серого корпуса Лианта сидели на корточках трое операторов и копались в схеме. Тут же сидел на корточках печальный староста второго курса Гриша Быстров.
«Привет от Лианта!» — сказал Панин. «Быстров, оказывается, еще жив. Странно!»
Он посмотрел на Кондратьева и хлопнул его ладонью по спине. По коридору пронеслось трескучее эхо.
«Перестань молчать!» — сказал Панин.
«Не надо, Борька!» — сказал Кондратьев. Они спустились по лестнице, миновали вестибюль с большим бронзовым бюстом Циолковского и вышли в парк. У подъезда какой-то второкурсник поливал из шланга цветы на газонах. Проходя мимо него, Панин с неумеренной жестикуляцией продекламировал:
«Без Копылова жизнь не та. Люблю, привет от Лианта».
Второкурсник смущенно заулыбался и поглядел на окна второго этажа. Они пошли по узкой аллее, обсаженной кустами черемухи. Панин начал было громко петь, но из-за поворота навстречу вышла группа девушек в трусах и майках. Они возвращались с волейбольной площадки. Впереди с мячом под мышкой шла Катя. «Этого только не хватало», — подумал Кондратьев. «Сейчас она уставится на меня круглыми глазами и начнет говорить взглядом». Он даже остановился на секунду. Ему ужасно захотелось перепрыгнуть через кусты черемухи и залезть куда-нибудь подальше. Он покосился на Панина. Панин приятно улыбнулся, расправил плечи и сказал бархатно:
«Здравствуйте, девушки!»
Факультет дистанционного управления удостоил его белозубой улыбки. Катя смотрела только на Кондратьева. «О, Господи!» — подумал он и сказал: «Здравствуй, Катя!» «Здравствуй, Сережа!» — сказала Катя, опустила голову и прошла. Панин остановился.
«Ну, что ты застрял?» — сказал Кондратьев.
«Это она!» — сказал Панин. Кондратьев оглянулся. Катя стояла, поправляя растрепавшиеся волосы, и глядела на него. Ее правое колено было перевязано пыльным бинтом. Несколько секунд они глядели друг на друга. Глаза у Кати стали совсем круглые. Кондратьев закусил губу, отвернулся и пошел, не дожидаясь Панина. Панин догнал его.
«Какие красивые глаза!» — сказал он.
«Круглые!» — сказал Кондратьев.
«Сам ты круглый», — сказал Панин сердито. «Она очень, очень славная девушка». «Подожди», — сказал он. «Откуда она тебя знает?» Кондратьев не ответил, и Панин замолчал.